Леонон Соло. Кровавая месть. Пролог. Король Эдуард проснулся, как всегда, еще до захода солнца. По привычке он скользнул рукой по постели. Мужчина никак не мог привыкнуть и смириться с отсутствием здесь Авелины, его жены, скончавшейся 2 месяца назад. Он тяжело вздохнул и открыл глаза. Эта роскошная комната и огромная кровать были ему противны. В детстве он мечтал быть рыцарем, сражаться с драконами и спасать красавиц, но единственный сын монарха не может выбирать путь. Как только король поднялся с кровати, его тут же окружили слуги. Его всегда злило то, что за ним круглосуточно наблюдают, следят за каждым его действием, его одели и проводили в трапезную.
«Ваше Величество, ваш совет ожидает в малом зале. Также по вашему приглашению прибыли послы из Норда, Свида, Виянха и несколько магов из Аликвида».
«Хорошо». Закончив завтракать, монарх отправился исполнять свои прямые обязанности. Король Сиена Эдвард VI этого имени в роду Черного Солнца, самого сильного государства Риндиара, был седовласый мужчина преклонного возраста, сохранивший следы воинственной молодости и былой силы. При своем заурядном росте в обществе послов, советников и мага выделялся незаурядной шириной, как плеч, так и живота. После обсуждения ряда государственных дел военного, политического и экономического характера наступил момент затронуть одну тему, волнующую всех. «Так, господа, а теперь я попрошу высказаться по поводу этого новоявленного дракона. Я слышал, что он член пиратского правительства, или как это у них называется?»
«Элита, мой государь», — подсказал секретарь.
«Хм, элита? Да неужто? Ладно, не это важно. Так как следует поступить с этим Азуром?»
«На мой взгляд, этот тип крайне опасен. Хоть он по большей части уничтожает ахшанские корабли, но в последнее время участились случаи нападений и на риндиарских лордов. Несколько человек утверждают, что он нападает не только на море, а заявляют о нападках на их поместье».
«Это правда?»
«Однозначно, Ваше Величество. Также были жалобы о том, что он похищает знатных девиц из их домов, а возвращает, так сказать, порченными».
«И это тоже правда?»
«Да, Ваше...»
«А я склонен считать, что не совсем. Мои шпионы доносили, что он весьма популярен среди женщин, хоть он и не обладает очень уж привлекательной внешностью, зато, говорят, весьма обаятелен. Он жесток и безжалостен. Байками о его злодеяниях уже пугают кадетов, но говорят также, что его нападения не хаотичны, а направлены на определенных людей. А риндиарды, спасенные им с ахшанских судов, прямо-таки его боготворят».
«А что, выжившие после его нападений? Есть какие-нибудь свидетели?»
«Немного, но есть. Говорят, он сражается, как поломанный берсерк. Рассказывают, к концу боя он всегда красный от чужой крови.
А мне докладывали, что он пьет кровь с еще не умерших врагов».
«Да, и очень любит ублажать ртом кровоточащих девиц. Сэр Гайри, вы бы помолчали, если не можете сказать ничего умного. И о чем только думает ваш король, посылая вас на переговоры? О выпивке и о своей фаворитке, леди Крисиане», — вставил один из магов, какое-то время служивший при Виянхском дворе.
«Довольно. Развели здесь. Не королевский совет, а базар какой-то.
Простите, Ваше Величество. Просто мне, как начальнику службы разведки Норда, противно слышать столь нелепые и дилетантские фантазии. Мы имеем дело с обычным человеком, просто по моим весьма достоверным данным, очень хорошо владеющим техниками боя».
«Ну так, боярин Карган, скажите, что могут сообщить ваши достоверные источники о степени его опасности?»
«Он очень опасен. Опасен, но в глобальном смысле не угрожает нам. Пока. Ахшанцы понесли от него значительный урон. Этим он компенсировал нам ущерб, нанесенный им самим. Но его методы весьма настораживают, если не сказать пугают. Мне докладывали о случаях, когда он заживо сжигал людей, заставляя родственников смотреть на это. Он не щадит ни женщин, ни детей. Мне известно о случае, когда один лорд, кажется, его звали Бренедон, вопреки закону, продал в рабство ахшанцам 50 своих крестьян, так как он разорился по такая прихоти супруги. Азур перехватил корабль, а лорда вернул домой, где тот был сожжен вместе с женой и детьми в собственном доме. Что он делает с пленными ахшанцами, и рассказывать не хочется.
Ну так что нам с ним делать?
Боюсь, что мы ничего не можем с ним сделать. Во-первых, возможно, он предотвратил войну, уничтожив эту ахшанскую эскадру. А во-вторых, говорят, это весьма скользкий тип, добраться до которого пробовали уже многие, но кончали они плохо.
Но в нашем распоряжении флот 4 государств и многотысячная армия.
Сэр Гайри, я же вам советовал помолчать. Если бы вы были главой совета Риндьярских королевств, вы бы, конечно, направили все силы на поимку преступника, не представляющего особой угрозы. Но, к счастью, государь Эдуард более рациональный человек. Послать против Азура малые силы бессмысленно. Мы только наживем в его лице весьма опасного врага. А отправлять большое войско против пирата смехотворно, расточительно и не принесет большой выгоды. Скорее наоборот.
В таком случае, может попробовать заключить с ним мир? Предложить ему патент на королевскую службу?
Предлагаете подкармливать льва?
Скорее дракона, усмехнулся нордский посол.
Попробовать можно, но я бы не стал делать на это ставки. Это действительно опасный, непредсказуемый и бесчестный человек.
Глава 1. Травница. Единственным способом попасть в портовый городок Тульбрук по суше была труднопроходимая полоса леса, росшая в ущелье между почти отвесными скалами южно-риндьярских гор. Близ города лес состоял в основном из кустарника, но уходя вглубь материка, лес становился богаче, считаясь в Риндьяре первым по разнообразию редких видов растений. В этом лесу отчаянная, но уже состарившаяся и давно отошедшая от дел пиратка Игрейна собирала травы для своих знаменитых среди всех корсаров чаев, настоек, лечебных мазей и бальзамов.
Ох-ох-ох, да, ноги уже не те, а ведь и поручить-то травяной сбор некому. Старушка уже несколько раз посылала местных девушек за травами, пыталась объяснить, какие, с чем да как. Но максимум, что она получала, это 2 правильных растения из 10, а всего их было больше 50 различных видов. С тех пор она оставила попытки доверить это дело кому-то другому. Во время походов в горы травница всегда составляла компанию старая лиса, живущая у подножия. Животное всегда безошибочно находило старушку, как только та приходила в лес. И Грейна всегда, зная, что встретит свою давнюю подругу, приносила той гостинцы. То рыбешек, то сыру, иногда потроха, которые старая пиратка специально для нее покупала на городском птичьем дворе. И в этот раз лиса неотступно следовала за старушкой, считавшей зверя лучшим собеседником, не спорящим, не возражающим, но внимательно слушающим. Игрейна поднималась по склону к перешейку между гор, где у границы непроходимого леса была дивная поляна, изобилующая редкими, а порой и уникальными травами. Лес этот, как говорили еще в древности, вырастили колдуны для защиты от какой-то страшной угрозы с материка, но какой уже давно забылось. Однако сам лес оставался непроходимым и по сей день. Деревья в нем черные, лишенные листьев, покрытые жуткими, острыми, как иглы, шипами, а некоторые и ядовитые. Но и Грейна считала, что именно следы магии у луга рядом с лесом делали фауну этого места столь богатой и целебной, ибо природа требует равновесия, а такая большая территория смерти обязательно должна граничить с кладовой жизни. Вдоль тропинки начала появляться обильная зелень, и Игрейна то и дело останавливалась и срывала то цветки, то листки, а иногда и выдергивала растения целиком. Обтирала корешки от траву и забирала их, а остальное растение выбрасывала. Да, теперь даже алоцвет с лиловым вереском не так легко найти, не говоря уж о фитофламе, трувьеле, мандрагоре и прочих редких травах. Женщина разговаривала со своей мохнатой спутницей, а та слушала, будто понимала, растопыривала уши, то и дело смотря на Игрейну, и то тявкала, то тихонько ворчала.